Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, в сегодняшний воскресный день мы также совершаем празднование Великого Двадесятого праздника преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Только что мы с вами слышали евангельский отрывок из Евангелия от Матфея, который описывает это событие. И все так называемые синоптические евангелисты, то есть все три первых Евангелия, за исключением, собственно, Евангелия от Иоанна, это событие описывают в общих чертах единодушно. Но при этом у каждого евангелиста есть свои особенности Писания. Он расставляет свои акценты при донесении до читателей и слушателей того события, которое так важно казалось евангелистам сообщить другим людям. И вчера мы слышали, в частности, за всеночным бдением отрывок из Евангелия от Луки. Сегодня читали и слушали отрывок из Евангелия от Матфея. И в общем и целом, если объединить все, что говорят первые три евангелиста об этом событии, то мы могли бы составить следующую картину. Христос берет с собой трех учеников, Петра, Иакова и Иоанна, восходит на некую высокую гору, неизвестную нам на самом деле, какую именно. И там нечто с ним происходит. При этом происходит нечто такое, что совершенно поражает учеников, поражает их до глубины сердца, до глубины сознания. Они вдруг, и это именно вдруг, поскольку у Луки сказано, что они, возбудившись от сна, то есть как бы вдруг очнувшись, они вдруг видят Христа, который совершенно изменился. И любопытно при этом, что каждый из евангелистов по-своему описывает то состояние, которое они увидели в лице Христовом и даже в его внешнем виде, вплоть до его одежды. Например, евангелист Матфей, как мы слышали сегодня только что, говорит о том, что даже одежды его сделались подобными свету, белыми как свет. Евангелист Марк уточняет, что одежды его сделались белыми как снег. И добавляет так, что на земле белильщик не может даже выглядеть. А евангелист Лука говорит о том, что внешний вид и одежда, в том числе Христа Спасителя, стали блистающими. Через образ блеска он доносит нам то, что, собственно, увидели апостолы на этой горе преображения. И вот, будучи пораженными этим внешним видом Христа Спасителя, а также тем, что делал Христос Спаситель, а именно Он пребывал в беседе с двумя ветхозаветными праведниками, это Моисей, законодатель Израиля в древний, и Илия, пророк, один из самых ярких пророков Ветхого Завета. Собственно, они оказываются в таком смущении, что самый, может быть, дерзновенный из них, апостол Петр, говорит, как уточняет один из евангелистов, явную, мягко сказать, несуразность. Потому что не знал, что сказать, буквально, опять же, как следует из Евангелия, мы знаем. Он говорит, хорошо нам здесь быть, наставник, давай мы сделаем здесь три шалаша и будем здесь жить. При этом обратите внимание, для кого он предлагает сделать шалаши, не для себя, а одну кущу, одну сеть, или один шалаш где-то для тебя, один для Моисея и один для Илии, чтобы здесь мы могли бы остаться в том состоянии, которое мы только что почувствовали, к которому мы приобщились. И далее говорится о том, что осенил всех присутствующих некий светлый облак, некое сияние вдруг поднялось вокруг, и из этого сияния, из этого облака был божественный глаз, что это есть мой возлюбленный Сын, то есть Иисус Христос, и Его вам необходимо слушать. И Христос заповедует ученикам своим хранить это в сердце своем и до времени, пока не проповедовать об этом людям, до тех пор, пока Христос не будет прославлен. Имеется в виду, конечно же, его страсть, смерть и последующее воскресение. И вот это замечательное событие, которое мы с вами описываем, по сути своей, есть для нас явление божественной славы Иисуса Христа. Апостолы вдруг за завесой человеческой плоти Спасителя увидели подлинное божественное величие. Конечно, человек не может созерцать Бога никаким образом. Поэтому на самом деле они не увидели божественной сущности, не увидели они Бога самого по себе. Его невозможно никак увидеть. И об этом прямо сказано в Священном Писании, в частности, у одного из тех людей, которые созерцали вот этот акт преображения. У Иоанна Богослова, он прямо говорит, что Бога не видел никто никогда. Но правда после этого добавляет, единородный Сын, сущий в недре Отчим, он его, Бога, явил. И вот, собственно, одним из явлений этого самого божественного вмешательства в мир, можно даже сказать, вот вторжение, когда вдруг Бог оказывается рядом и касается человеческой души, человеческого сознания, как раз и мы можем назвать вот нынешний праздник, праздник преображения. Почему так и поражены апостолы? И видят-то они, собственно, не самого Бога, а некий божественный свет, ту энергию, которая исходит от Бога. И эта энергия, а энергия – это богословский термин, в частности, очень детально разработанный в православном богословии одним из святых великих отцов нашей церкви, святым святителем, епископом, архиепископом, висланикийским Григорием Палавой. Божественная энергия – это есть благодать, которая пронизывает человеческую природу, в данном случае Христа Спасителя, и изливается вовне так, что все могут созерцать этот божественный свет, этот образ божественного присутствия в мире. И в то же время, не случайно, апостолы акцентируют внимание, все евангелисты, на изменении самого человеческого вида Христа Спасителя. Попросту говоря, они видят, что тело его, лицо, то есть это человеческое лицо, человеческое тело, и даже одежда материальная. Это тоже все предметы нашего материального мира, и они вдруг меняются. Они преображаются, говоря языком сегодняшнего праздника. Они вдруг приобретают какое-то другое измерение, другое состояние. И я бы даже сказал, какую-то другую перспективу. Они для чего-то другого выходят дело нужны, чем мы привыкли к чему. Совсем про другое, значит, идет речь. И, собственно, это открывает нам ответ на вопрос, дает нам ответ на вопрос, почему столь сильно и убедительно празднуется в православной церкви нынешний праздник. И отчасти проясняет нам этот вопрос нынешний текст из апостольских посланий. Иначе говоря, мы с вами слышали отрывок сегодня перед Евангелием из послания, соборного послания апостола Петра. А апостол Петр – это как раз тот, кто был на горе Преображения, и тот, кто видел нынешние события, лично созерцал. И что же он нам говорит? Для чего нам было дано это преображение? Нынешнее евангельское начало начинается с того, что он призывает христиан, всех, и нас с вами в том числе, к тому, чтобы мы делали более твердым делали наше призвание и избрание. То есть каким-то образом праздник Преображения связан с нашим христианским призванием, к той цели, ради которой мы, собственно, трудимся и к которой мы с вами идем. И дальше он поясняет, довольно методично, апостол Петр в своем этом отрывке, о том, что я проповедовал вам Христа Спасителя не хитросплетенным басням послежным, то есть не по какой-то по каким-то сведениям, непонятно откуда получено, не вполне достоверно, а проповедовал вам то, что сам принял. И дальше он объясняет, как он принял, что он сам был свидетелем того, о чем он проповедует. И в частности он говорит, что мы видели славу преображенного человечества Христова, как он принял эту славу от Бога Отца, и слышали божественный глаз, исходящий из облака, сей есть Сын мой возлюбленный. Тому последуйте, его послушайте. Вот о чем говорит нам вдруг апостол Петр. Так оказывается, то, что мы видим во Христе Спасителе, то, что пытаются описать человеческим, несовершенным языком евангелисты, это есть наше призвание и избрание. Это то, к чему мы с вами призваны. Мы с вами должны быть такими. Мы с вами должны сиять как солнце, даже физически. Мы с вами должны быть подобны яркому свету. И то, что с вами мы так пока не живем, таким образом, это означает, что мы с вами пока пребываем в грехах, и еще не осуществился в полноте божественный замысел о человеке. Но к этому мы с вами призваны. Это наше будущее состояние, которое мы с вами наследуем в Царстве Небесном. Мы будем с вами такими, когда придет Христос Спаситель, когда Он воскресит мертвых, когда Он, собственно, восторжествует в этом мире. И мы с вами призваны к тому, чтобы соцарствовать с Ним и разделить с ним вечную божественную трапезу. И вот в таком состоянии мы с вами призваны бы с вами пребывать. И так оно, несомненно, будет. И, кстати говоря, здесь завеса человеческой плоти, завеса материальности только чуть-чуть приоткрывается и поражает уже апостол. Но эта завеса совсем становится прозрачной или почти несуществующей потом, после воскресения Христа Спасителя, когда Он является Своим ученикам, когда они видят Его сначала в одном месте, потом в другом мгновенно, когда Он проходит сквозь закрытые двери. Это как раз и есть то состояние человечества, которое мы с вами призваны наследовать. То состояние, которое совершенно преображено, вспоминаем праздник преображения, же сегодня празднуем, преображено Божеством. А во Христе, как мы с вами знаем, человечество Его неразлучно, нераздельно и неизменно было соединено с Его Божеством. Потому-то через все свои житейские перипетии, через страдания, через смерть и через воскресение Он обожил нашу человеческую природу и указал нам на путь нашего спасения. Но далее возникает у нас с вами вопрос. Ну хорошо, это наша с вами перспектива, а что нам сделать для того, чтобы этой цели достичь, чтобы вот мы в это Царство Небесное попали, вот так бы мы с вами сияли, что нам сотворить, дабы мы живот вечный наследовали, как написано в Священном Писании. И сам евангельский текст дает нам указание некие уже на то, какие задачи нам необходимо решить, какие шаги предпринять для того, чтобы достичь этой конечной цели. Во-первых, один из евангелистов прямо говорит, что Христос взошел на эту одиноко стоящую высокую гору помолиться, взяв с собой ближайших учеников. Иначе говоря, то, что мы с вами видели здесь, нашими духовными очами созерцали, а именно, вот это описание божественного света, которое мы видим у евангелистов, это некий результат, ответ божественный на молитву Христа Спасителя. При этом обратите внимание, что Христос молится, а евангелист Лука говорит, что когда вдруг произошло изменение даже с внешним видом Христа Спасителя, то апостолы пребывали, точнее, даже не пребывали, а там это состояние можно описать как мгновенное, оказались по-славянски убудшись от сна, то есть внезапно пробудившись. Значит, они просто спали. А Христос трудился, молился. Причем молился вполне в таком нашем классическом понимании этого слова. Не просто он там где-то в душе беседовал с Богом Отцом. А он шел на гору, поднимался высоко, искал место для уединения, вероятно, совершал коленопреклонение, пока уже ученики не выдержали, спали. И поэтому ученики-то, они видят только то, что происходит с их божественным учителем. А сами оказались в этот момент неприобщенными к этому божественному свету. Они как бы созерцают его со стороны. Но это нам зато хороший пример того, как нам с вами следует действовать. Во-первых, нам следует пребывать в молитве. И в той молитве, которую Церковь нас научает, дабы мы стяжали проповеданный Церковью вот этот самый фаворский нетленный свет, божественную благодать. И в то же время нам нужно постоянно преодолевать себя, работать над собой, в том числе и над своим физическим состоянием. Ученики спят, Христос бодрствует. А традиционно, всегда и в библейских всех наших текстах, и вообще во всех, собственно, религиозных традициях, сон не воспринимался как малый смерть. Спящий человек подобен мертвому. И поэтому преодоление сна, борьба со сном, это был некий шаг к победе над вечной смертью. Человек научился, тот, который научился преодолевать сон, научился немножко побеждать свою ограниченность, немножко проходить далее за те пределы естества, которые очерчены оказались ему при рождении. И поэтому Христос так раз преодолевает эти пределы человеческого своего естества, пребывая в бдении. Ученики не могут выдержать, и поэтому, соответственно, и со стороны только наблюдают то, что описывают потом в Евангелии. И вот отсюда-то, дорогие друзья, и наши с вами всеночные бдения, и наши с вами указания на необходимость понуждать себя к молитве, потому что все это есть работа над собой, работа над обузданием своей грешной, пропитанной страстями природы. Как только мы научимся идти по этому пути, шаг за шагом двигаться к тому примеру, который дал нам Христос Спаситель, то и ближе к нам станет эта самое состояние, которое мы слышали сегодня из Евангелия. И это особенно, наверное, нам с вами стоило бы вспомнить в период нынешний, в период краткого, но содержательного, как хотелось бы надеяться, не для каждого из нас, Успенского поста, подготавливающего нас к празднику Успения. Ведь пост — это тоже форма воздержания, тоже способ нам обуздать свою человеческую природу, преодолеть ее, стать немножко выше ее. И поэтому, дорогие друзья, я призываю всех вас не ослабевать в молитве церковной в том числе, молитве, дарующей благодать, преображающую человеческую природу. И, конечно же, постоянно трудиться на ниве своего сердца. Постоянно пребывать в том, что называют святые отцы воздержанием. Если мы научимся двигаться по этому пути, то успех наш будет вполне очевиден. И мы с вами, по совету апостола Петра, научимся делать все более твердым наше избрание и призвание, дабы нам двигаться непреткновенно к единству с великим Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом. Его же славное преображение мы все сегодня с вами воспоминаем и совершаем в честь Него церковное торжество. Аминь.